больше стран в последние годы разрешает однополые браки. Но если по поводу гражданских союзов рано или поздно удается достигнуть согласия, то церковное благословение геев и лесбиянок до сих пор вызывает самые ожесточенные споры. Почему? Над темой работала Татьяна Вольская.
Громкий скандал разразился летом 2008 года в англиканской церкви, когда в одной из самых старых церквей Англии, церкви великого святого Варфоломея, в соответствии со всеми традициями церковного свадебного обряда, прошло венчание двух священников, перед этим заключивших гражданский союз, доступный британским геям и лесбиянкам с декабря 2005 года. Представитель англиканской церкви Лу Хендерсон расценил это как серьезное нарушение правил одним человеком или группой лиц. Но все-таки церковные браки между геями и лесбиянками совершаются в разных странах. Скандалы и споры по этому поводу не утихают. По закону, принятому шведским парламентом, с 1 мая в этой стране официально разрешены однополые браки. Геи и лесбиянки при желании могут и венчаться, но все же церковные приходы имеют право отказать им в совершении обряда. Ортодоксальные же церкви до сих пор твердо придерживаются традиции, не допуская геев и лесбиянок к церковным обрядам. Геи и лесбиянки, как правило, считают, что служители культа неправы. Петербургская общественная организация «Выход» объединяет ЛГБТ-сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров и дружественных гетеросексуалов. Ее пресс-секретарь, культуролог Валерий Сазаев обосновывает свое мнение насчет однополых браков, исходя из своего прочтения Библии.
В Библии содержится 372 предостережения гетеросексуалам и всего 6 предостережений гомосексуалам. И вовсе не потому, что Бог меньше любит, соответственно, гомосексуалов, а просто за гетеросексуалами нужно больше присматривать. Вот. Но это из разряда шуток, если говорить действительно о тексте и о фактах. Во-первых, давайте будем брать те оригинальные тексты, которые написаны на арамейском и на греческом. Так вот, ведущие библеисты современности говорят, что нельзя говорить однозначно о том, что те фрагменты, которые присутствуют в библейских текстах, именно антигомосексуальны. Значит, история Содома и Гоморры гомосексуальности вообще не имеет никакого отношения. Это нарушение традиционного закона гостеприимства.
Там ангелы, когда пришли, они же были прекрасным лицом, и они в доме Лота были, а жители эти развращенные, они пришли, сказали, выведи их к нам, мы познаем их.
По поводу познания, да, когда любой человек, независимо от его сексуальной ориентации, собирается на оргию, то, вероятно, все-таки детей он с собой брать не будет. В тексте о Содоме и Гоморре мы читаем, что собрались все от мала до велика. То есть и дети там тоже были. Во-вторых, по поводу познания. В Библии есть очень много интересных вещей. Например, Давид познал Бога, и Бог познал Давида. Это познание сексуальное? То есть мы не можем трактовать здесь именно слово «познание» в сексуальном контексте.
Но есть очень часто, и он познал ее, и она зачала.
Это разные слова, которые на древнеарамейском языке написаны, они выражают разный смысл. Да? И здесь совершенно не было сексуального смысла именно в отношении этих ангелов, которые пришли в Содом и Гоморру. И еще очень важно, что когда в Новом Завете и в более поздних книгах Ветхого Завета говорится о грехе Содома и Гоморры, там говорится о том, что они были злоречивы, жадные, разбойники, негостеприимные, но сексуальной распущенности, гомосексуальности не перечисляется. Второй момент по поводу левита. Не ложись с мужчиной как женщина и так далее. Все прекрасно помнят этот момент. Проклят, побить камнями и т.д. и т.п. В этих же книгах говорится о том, что необходимо побить камнями всех тех, кто носит одежду, принадлежащую другому полу. Вот вы в брюках сегодня, вот вас нужно побить камнями. Необходимо побить камнями всех тех, кто носит одежду из смешанной ткани. То есть никто не спорит с тем, что какие-то заповеди, данные конкретному еврейскому народу в конкретный исторический период времени, устарели. Заповедь о том, что мужчина не может вступать в сексуальные отношения с другим мужчиной, она точно так же устарела. Практически все направления иудаизма, за исключением ортодоксального, признают, во-первых, священство гомосексуальное, да, то есть открытые геи могут становиться раввинами, во-вторых, они совершают благословение однополых браков, за исключением вот наиболее радикальных фундаменталистов. С мусульманами плохо. И плохо еще немножечко с Новым Заветом. Во-первых, Иисус Христос никогда ни разу ничего не говорил о гомосексуальности. Да? Он много раз говорил о гетеросексуальной распущенности, о гомосексуальных отношениях ничего не говорил. Все высказывания, относящиеся к запрету гомосексуальных отношений, апостол Павел. И здесь то же самое. У нас возникает проблема перевода. Вот это слово, которое у нас переведено на русский язык как мужеложество, это слово, придуманное самим Павлом. Его нет в греческом языке. Что Павел имел в виду, никто не знает. Современные современные библеисты очень часто говорят, что под словом мужеложство он имел в виду проституцию. Притом в широком смысле, как мужскую проституцию, так и женскую проституцию. Очень часто любят цитировать послание к римлянам, где говорится о том, что мужчины извратили естественное употребление противоположного пола на употребление своего пола, и про женщин там тоже вот первый раз, когда встречается упоминание о лесбиянках, как бы. Но если мы будем смотреть, то Павел там ставит все несколько в иную последовательность. Он говорит, что поскольку римляне были язычниками, соответственно, они не поклонялись истинному Богу, то за это Бог предал их превратному уму, и они стали практиковать гомосексуальные отношения. То есть, таким образом получается, что сам Бог предал римлян практиковать гомосексуальные отношения. Но в таком случае, если это то, что сотворил Бог с людьми, как можно их осуждать?
А вот мнение историка, профессора Петербургской духовной академии, протоиерея Георгия Митрофанова.
Пытаясь священным писанием обосновать гомосексуализм, его поборники прибегают к самым кощунственным толкованиям не только Ветхого, но и Нового Завета. Хотя по-человечески можно понять их желание санкционировать собственную немощь авторитетом священного писания и священной истории. На протяжении нескольких тысячелетий сначала в церкви Ветхозаветной, а потом Новозаветной, существовало вполне определенное представление о невозможности вступления людей в плотские отношения с представителями своего же пола. Однополые браки считались немыслимыми. То, что этих указаний не так уж много, свидетельствует лишь о том, что для современников и ветхозаветных пророков, и Иисуса Христа и апостолов казалось само собой разумеющимся считать подобного рода отношения греховными. Безусловно, по мере развития человечества усложняется наше представление о человеке в соответствии с данными современной науки. Склонность человека вступать в плотские отношения с особями своего пола может быть результатом какой-то особой патологии в том смысле слова, что она отличает его от того, что является нормой. Но уравнять в своем статусе полноценный традиционный брак мужчины и женщины с однополыми браками церковь не может именно в силу того, что это противоречит всему предшествующему тысячелетнему существованию церковной традиции. Кроме того, надо иметь в виду, что первоначальное сотворение человека предполагало сотворение не двух мужчин или двух женщин, а именно мужчины и женщины для их вступления в брак, тем более, что, по мнению некоторых святых отцов, брак до грехопадения мог и не предполагать деторождение, но вместе с тем речь шла о том, что мужчина и женщина должны восполнять друг друга. Человек был сотворен в виде особи двух полов. Конечно, понятие мистическое, метафизическое, и попытка перечеркнуть изначальный замысел Божий, который предполагает брак между мужчиной и женщиной как единственно возможную форму брака между людьми, по существу представляет собой отрицание основополагающих представлений христианства.
Во многих странах уже признают гражданские, скажем, браки однополые. Почему люди так хотят церковного брака?
Попытка людей, получивших воспитание в христианской среде, но в силу каких-то причин, испытывающих подобного рода страсти, как страсть, это, безусловно, греховная с церковной точки зрения. Вот стремление таких людей получить религиозную санкцию на свои греховные страсти вполне объяснимо. Но хочется подчеркнуть, что ни в православной церкви, ни в римо-католической церкви никогда даже не ставился всерьез вопрос о признании однополых браков. Что же касается протестантизма, который весьма многообразен, то там наряду с признанием однополых браков существуют направления конфессиональные, которые категорически отрицают подобного рода браки. И в этом смысле они оказываются более последовательными. Нужно исходить прежде всего от того, что человеку могут быть одолевать самые разные страсти. Но не всякие страсти, которые возникают в человеке, должны быть реализуемы, должны рассматриваться как чувство высшего порядка. Человеку свойственны ведь и греховные страсти, разрушительные страсти. Они естественны для человека после грехопадения наших прародителей. И поэтому попытка утвердить однополый враг является, по сути дела, попыткой санкционировать как норму ту греховную патологию, которая присуща разным людям в той или иной степени.
Высказывание против гомосексуальных отношений не единственное, что написано в Библии, говорит директор российской ЛГБТ-сети Игорь Петров.
Если говорить о Новом Завете, то стоит вспомнить заповедь «Не судите, да не судимо будете». Кто здесь без греха, пусть бросит в меня камень. Я могу понять тех, кто считает гомосексуальные отношения греховными, но я не понимаю, почему вдруг этот грех оказался самым тяжким. Когда люди, обращаясь ко мне, говорят: «Так вы же грешники, да как вам не стыдно грешить?» Я говорю: простите, а вы-то кто? Вы без греха? Но у меня другие грехи. А чем твои грехи отличаются от моих? Это первый момент. Второй момент. Написано: не ложись с мужчиной, как с женщиной. Ну и не ложись. обращайте эти заповеди к себе. То есть мы же не говорим, что все должны признать нас в том смысле, что все должны вести такой же образ жизни. Не надо. Точно так же и мы не обязаны вести гетеросексуальный образ жизни. Я думаю, что вот на этом мы все очень хорошо договоримся, и верующие, и неверующие. Просто давайте начнем с себя. Давайте уважать взгляды друг друга.
С этим трудно спорить, но я не понимаю, зачем нужно эту нетрадиционную семью освящать в самом традиционном институте, в церкви.
С моей точки зрения, я не нуждаюсь в церковном благословении по многим причинам.
Не нуждается в церковном освящении союза со своей женой и Елена Иноземцева из лесби-партии.
Я считаю, что с Богом все-таки каждый человек должен разговаривать наедине. Я не могу сказать, что я атеист, но вот отношение к ритуалам у меня такое подозрительное. Я считаю, что это очень красиво, это помогает многим людям. Хождение в церковь, но по большому счету все свои диалоги, разговоры с Богом я веду самостоятельно.
Но все же есть и такие однополые семьи, которые желают церковного брака. Валерий Сазаев.
Для многих верующих действительно является крайне важным аспект освящения своего союза институтом церкви. Если мы смотрим на Запад, многие протестантские церкви благословляют однополые пары и не имеют никаких проблем именно потому, что они не видят никаких причин, которые бы могли осуждать гомосексуальные союзы, гомосексуальные отношения. Тот же самый процесс сейчас идет и в католической церкви, несмотря на то, что официальная позиция Ватикана достаточно жесткая. Когда мы смотрим на реальную практику католических общин на Западе, мы видим, что на самом деле там действительно есть очень много поддерживающих геев и лесбиянок общин. Русская православная церковь Московской патриархии, как всегда, имеет свое особое мнение, что по правам человека, что по вопросам сексуальной ориентации. О ситуации в России здесь очень сложно говорить, но будем надеяться, что она будет меняться.
Мария Сабунаева, представитель феминистской ЛГБТ-организации «Гендер Эль», психолог российской ЛГБТ-сети, сама в церковном браке не нуждается, но сочувствует тем, кому он нужен.
Они этого хотят, им это надо, чтобы они знали, что они чисты, что их отношения фактически священны, но любовь для меня тоже священна. Я могу их понять. И если им надо, я считаю, что самое ужасное, что мы можем сделать, это им запретить, а потом их же упрекать в том, что они как-то не так живут. Если уж геи и лесбиянки достойны того, чтобы за ними охотилось все ФСБ, вся там русская православная церковь, да, горской каких-то совершенно беззащитных людей, то, в общем-то, значит, мы достойны получить от общества и все остальное.
Кроме церковного благословения, считает отец Георгий, не предавая, впрочем, анафеме людей, с которыми он категорически не согласен.
Ни в коем случае нельзя рассматривать гомосексуалистов как людей проклятых, отверженных Богом. У разных людей разные немощи. По собственному пасторскому опыту я сталкивался несколько раз с людьми, имеющими гомосексуальные наклонности, но будучи христианами, эти люди воспринимали их как свою немощь, как свой грех и старались преодолеть себе эту страсть. Да, это часто было чревато для них трагедиями, в том смысле, что они, например, не могли вступить в брак с женщиной. Но именно оставаясь христианами, они ни в коем случае не рассматривали свою вот эту немощь, греховную с точки зрения христианства, как норму и старались это преодолеть. Поэтому такого рода люди с церковной точки зрения представляются совершенно праведными людьми, достойными всяческого уважения. А вот тот, кто пытается реализовать свои греховные страсти, будучи христианином, да еще пытается санкционировать реализацию этих страстей христианскими якобы тайными мнениями, которые когда-то существовали, но почему-то были забыты, вот это человек выступает не только как грешник, но и как кощунник.
Говорил протоиерей Георгий Митрофанов.
Отношение церкви к однополым бракам исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.